Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Уважаемые слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь, в этой студии, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И приветствуем наших сегодняшних гостей. Этот час, этот светлый вечер вместе с нами проведут митрополит Калужский и Боровский Климент. Он председатель издательского совета Русской Православной Церкви, доктор исторических наук. Владыка, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Олеся Николаева, известный писатель и поэт. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первым делом, конечно, хотели бы поговорить про литературный конкурс «Лето Господне», который проводит издательский совет Русской Церкви. Мы уже около года назад с вами собирались, подводили итоги прошлого. Вот конкурсу пришло время подвести, ну, хотя бы какие-то, может быть, промежуточные итоги того, который проходит сейчас, поговорить о том, что есть, о том, какие произведения приходят на конкурс. Расскажите, пожалуйста, кто первый начнет.
Ну, сейчас мы в сентябре начали второй сезон международного детского литературного конкурса «Лето Господне» имени Ивана Шмелева. Интерес большой, скажу. И больше можем мы сказать, вот как с матушкой Олесей, по работам прошлого года. Эти работы мы еще пока только собираем. Интерес большой, с разных регионов приходят. Детские литературные произведения, я не говорю сочинения, а произведения, это действительно творчество детское. Те работы, которые присылают нам, они отличаются от простого школьного сочинения. Здесь есть и внутренние переживания, и видения. Молодые люди описывают даже жизненные свои ситуации, но с творческой позиции. Это вдохновляет, вот лично меня радует по той причине, что я смотрю, конкурс нашел отклик в сердцах детей, школьников, старших школьников. Я напомню, что, во-первых, конкурс литературных произведений свое детское, может быть, первое, можно подать до 15 декабря. Там у нас есть три возрастных группы. Это 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет. По классам это 6-7 класс, 8-9 класс, 10-11. И там уже есть школы, где 12 классов. Или соответствующие им учебные заведения. Этого возраста дети могут подать. И по разным направлениям. Там есть три постоянных направления. Это Священное Писание.
Как основание русской литературы.
Да, как основание русской литературы. Потом есть блок тем исторический, отдельные темы русские писатели, и особенно писатели, которые стали лауреатами и номинантами Патриаршей литературной премии. И одна тема, она меняется, если вот прошлый сезон была посвящена тема князю Владимиру и истории Русской Церкви, то в этом году, в связи с тем, что мы отмечаем в 2016 году тысячелетие России и Афон, тысячелетие русского присутствия на Афоне, вот тема о монастырях и монашестве и о связи с Афоном. И вот я скажу то, что пока я еще не читал, в том году я читал почти всю ночь детские произведения, а в этом году я посмотрел по темам очень много интересных тем. Я полистал, я каждый день просматриваю, какие поступают работы, я просмотрел там список тем, очень много пишут и о монашестве, и о монастырях, и ставят вопрос для взрослых, может быть, даже необычны. Как они, дети, понимают значение монашества для Руси, для России? Вот это интересно, я думаю. Вот.
А вы ожидаете...
Матушка будет как бы в конкурсной комиссии среди экспертов, тоже будет интересоваться, смотреть и читать. Но меня поражает отклик, радует этот отклик и интерес к темам. Темы разные.
Я смотрю, вот на сайте даже написано, что по любому из направлений тема может быть самостоятельно сформулирована автором.
Да. Юный писатель сам составляет, сам придумывает, сам свои переживания слагает.
А вы ожидаете, что детей вот младшей группы, 6 класса, например, может заинтересовать тема монастырей, монашества, роли монастырей в истории? Они же, наверное, еще не очень хорошо понимают о том, что это за место, какое оно влияние оказывает, кто эти люди в черных одеждах.
Нет, мы неправильно представляем, я думаю, этих детей этого возраста, они прекрасно все понимают, но чем отличается их мышление от более старшего, даже, я скажу, детского, юношеского возраста, а их мышление еще не привязано так к материальному. Оно не заражено грехом. Даже если в чем-то согрешают, они глубоко это не проникнуто. И когда они встречаются с любой святыней, когда приходят помолиться в храм, посещают храм, они живо интересуются. И вопросы у них довольно глубокие. И он не боится задавать вопросы. У него нету наслоения вот это, которое потом появляется в результате его общество, в том числе и СМИ, формирует, как надо понимать. А здесь он все воспринимает со своей чистой душой еще. В 10, в 11, 12 лет еще, знаете, ребенок к греху не привык. Он может совершать грех, но это... Он быстро его забывает.
Ну, дети редко в 10-11 лет грешат так, чтобы прям вот уж...
Ну, сейчас все бывает. Потом еще, знаете, что я могу вот свидетельствовать, что как раз это самый подходящий возраст для того, чтобы мальчиков, например, отдавать на лето в монастырь. Я просто это знаю по своему собственному опыту, потому что очень большой интерес. Во-первых, открывается вот эта красота богослужения. Потом... В этом возрасте очень хочется что-то необыкновенного, чего-то героического, прекрасного. Самим как-то тоже предположить, какой жизнью ты будешь потом жить. Вот, например, вот мой сын, он сам каждое лето уходил в монастырь Псково-Печерский, при том, что вся семья наша жила у монастырских стен. Вот, он уходил и там с послушниками, как-то они там спали на каких-то нарах или на каком-то сеновале. Он там работал, делал толок, делал угли для...
Кадила.
Да, для кадила. А самая любимая игра такая вот у него была с его друзьями. Это один был сыном Сергея Сергеевича Аверинцева, Ваня Аверинцев, а второй был сыном отца Валентина Асмуса, Миша Асмус, который сейчас стал священником. И вот они летом, они, значит, в какой-то уединялись в такой маленькой сторожке. Ну, конечно, они литургию не служили, но молебен им разрешили. И вот они устраивали молебен. А сестры, которых там невероятное количество у них, если собрать всех сестер, и Асмусов, и Маша Аверинцева, и мои две дочери, то их достаточное количество набиралось, они были прихожанки.
Ну, я слышал такие истории. Да,
им очень это нравилось, и это было совершенно невозможно было их от этого оторвать. Именно в этом возрасте.
Но это такая своеобразная романтика детей из воцерковленных семей.
Я скажу, не обязательно из воцерковленных семей.
Конечно,
в этом возрасте он уже... хочет быть как-то самостоятелен, как-то себя проявить. Потому что в возрасте 7-8 лет он очень привязан к родителям. А здесь, когда приезжая в монастырь, интересуюсь, он хочет все познать. Вот это возрастное любопытство даже у него проявляется.
И жажда подвижничества.
Главное, сердце его не страстное еще. Грехи какие-то видит, что курят, видел, что там кто-то выпивает это, он знает и считает это плохо, а он хочет стать хорошим. Каждый ребенок в 10-12 лет еще говорит, я хочу стать хорошим. Вот это очень важно. И он ищет, где это хорошее. И его не пугает то, что даже вот приезжает в монастырь, когда в этом возрасте ребенок, его не заставляет ходить на все братские молебны, все службы устаивать, да. Он приходит на праздники, приходит на службы, постоял, вышел. К нему нет такой жесткой дисциплины. Ты стой, не пошевельнись. Но он чувствует вот этот особый мир. Сердце его чувствует. Ребенок в это время начинает определять себя, как ему пойти. И, скажу, в том числе, как относиться к тем нравственным нормам. И он очень боится нарушить какую-то... Даже, я скажу не то, что евангельскую заповедь, а вот законом предписано, он боится нарушить в этом возрасте. Уже больше, там, 14, 15, 16 лет и старше, что закон? Можно его обойти. А в 12 лет, а законом запрещено, все. Он сразу переживает, как бы ему не нарушить это. И в том числе это касается и духовных норм.
А кроме того, безусловно, вот в этом возрасте вот эта юная душа, она бежит всякой теплохладности. Хочется подвигов, хочется какой-то чрезмерности. И поэтому либо они выбирают себе какую-то дворовую компанию во главе с каким-нибудь хулиганом, да, или... Если ребенок не растет таким вот беспризорным, то, конечно, они как какого-нибудь героя там вот выбирают в качестве как авторитета. Но таким героем может быть монах-подвижник. Вот. И я знаю вот этих ребят, которые на Святой Горке там подвязались в Псково-Печерском монастыре. Их было, как раз им было так лет по 10, 12, 13. И они вот именно спанье на голой земле, пощение до полусмерти. Вот. Не страшно, почему-то никто не болел, никто не простужался. Вот эти вот подвиги, потом Великим постом поклоны. И у них авторитетами были вот такие монахи-подвижники, которые жили в Псково-Печерском монастыре. Они больше всех уважали этих таких вот... которые там сидели в Страстную неделю на одной просфорке.
Вот кто-то в рыцаре, да, играет, а кто-то в монахов. Так получается?
Ну, играет, но я не знаю. Но вот потом уже все-таки Миша Асмус стал священником, мой сын стал диаконом. Я не знаю, насколько это игра. Ну как?
Я имею в виду...
Кто-то играет воинов, потом становится полковником.
Да, это просто... О выборе героя.
Да.
Но ребенок выбирает героя всегда в этом возрасте. Он старается иметь перед собой какой-то пример. Я скажу то, что очень важно сейчас и для родителей обратить внимание, чтобы дети начали писать. Нам надо общество Пушкиных.
А читать?
А чтобы написать, надо читать. Это связано.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у радио «Вера» сегодня в программе «Светлый вечер» митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель издательского совета Русской Православной Церкви и писатель-поэт Олеся Николаева. Говорим в том числе о литературе и о воспитании детей. А вот о литературе. Вы говорите, что можно подвести итоги, хотя уже конкурс завершился достаточно давно, но, тем не менее, мы здесь, в студии «Радио Вера», об этом еще не говорили. Предыдущее лето Господне. Он был посвящен тысячелетию со дня кончины князя Владимира. Какие работы наиболее запомнились? Естественно, не имена авторов, а вот посвящения сами.
А почему не имена авторов?
Ну, мы сейчас назовем. Ну,
я вот не помню сейчас какие-то имена победителей.
Да, вот так же и слушатели не запомнят. Ну, назовем, Ваня Иванов победил.
Да,
10 лет, 12 лет.
Ну, не надо нивелировать все-таки значение победы на литературном конкурсе «Лето Господне». Авторы старались, добивались,
конечно,
стремились к победе.
Да.
Вот. Какие, вот, что запомнилось из конкурса предыдущего? Что я
сам были там три возрастные группы. Да?
Ну, те же самые, что Владыка
озвучил в начале программы. Но мне досталось старше, 16 лет. 10-11 класс. Да. И я хочу сказать, что я даже не ожидала, что это будет такая живая идея вот с этим конкурсом. Потому что работы были замечательные некоторые, просто замечательные. Причем они были очень разнообразные. Были какие-то такие глубокомысленные философские рассуждения о Боге, о своем личном опыте, не то что богообщения, но встречи с Богом. Вот. Очень талантливо были написаны такие эссе. Потом были какие-то рассказы, где у авторов разыгрывалось воображение, они переносились в эпоху князя Владимира, и там присутствовали, как бы они свидетельствовали о том, как проходило это крещение, визионерствовали. Это тоже было интересно читать. Но были какие-то работы, которые были посвящены паломничеству по святым местам, там с описанием каких-то подробностей, характеров, вот, что они видели. Это тоже было очень интересно, непосредственно написано. Но о чем я хочу сказать? То, что имеет отношение к предыдущему нашему разговору, что, конечно, дети нуждаются в неких больших идеях, что они в этом возрасте, они бегут коротеньких мыслей и коротеньких забот, в которых погрязают взрослые. И вот это больше всего им, может быть, претит. Им хочется какого-то ну вот, приближения к какому-то идеалу. Они должны понять, для чего они живут. Да? Они, какой-то, у них появляется опыт самосознания. И этот конкурс, оказывается, вот он помогает осмыслить какие-то очень важные вещи. Он является инструментом этого осмысления. Потому что вот подростку необходимо дать какую-то мотивацию. Может быть, его нужно как-то мягко подтолкнуть в этом возрасте. Потому что он, ну, он как Буриданов осёл. Он стоит перед множеством возможностей. И, собственно, почему он какую-то из них должен выбрать? А тут как-то есть некая определенность, что вот ты попробуй, поучаствуй в этом конкурсе, подумай, что тебе самому интересно. Вот, и
вот да, как раз я бы хотел развить эту мысль. Да. Наверное, к вам, Алисяна, этот вопрос. Дети, что их побуждает писать? Потому что, казалось бы, в современном обществе достаточно много различной литературы, достаточно много авторов, и появляется каждый год немало новых.
Авторов, по-моему, даже больше, чем читателей.
Кстати говоря, да, может быть. И постоянно там, постоянные выставки, ярмарки, литературные конкурсы какие-то, которые проходят, это наглядно показывают. Но, с другой стороны, это даже, наверное, к вам вопрос, как к профессору литературного института. Те дети, которые прислали свои работы на конкурс, вы видите в них потенциал хотя бы в ком-то для того, чтобы стать действительно
как
литераторами нового
сказал,
времени?
Пушкиным новым.
Ну, новым Пушкиным,
нет, ну,
да.
Новым Пушкиным, вряд ли, слушайте, да. Ну, это вы так высоко берете.
Это Владыка, это не я.
Но я хочу сказать, что там была, например, одна работа просто прекрасная. Просто великолепная. Она даже была литературно оформлена. Это вот, видимо, эта девочка написала, мне кажется. Она нашла форму, в которой выразить вот эти вот свои какие-то мысли и как расположить свои вот там эти описания. Там есть внутренняя какая-то композиция, сюжет, какие-то рефрены вот в этой работе. Она даже как-то музыкально переливалась вся. И просто можно было бы сразу сказать, что она может, конечно, у нее есть какое-то, безусловно, какое-то литераторское, литературное дарование. Но почему пишут? Ну как же, ведь это же на самом деле родители мучаются со своими детьми, когда они входят в этот вот переходный возраст. Но и детям этот период очень мучительный, потому что ему нужно понять ребенку, кто воистину есть аз? Кто я такой? Вот это я, что это такое? Вот другой человек, он тоже я. И вон он, это тоже я. И они, каждый из этих они, тоже я. И как я это... И поэтому они, конечно, эти подростки, они очень часто пишут, гораздо, может быть, чаще, чем мы даже это замечаем. Они ведут какие-то потайные дневники. Вот я до сих пор нахожу в каких-то своих архивах какие-то дневники моих детей. Я даже не подозревала, что это было когда-то, что они там вели эти записи в 12 лет. Конечно, это нужно осмыслить и понять. И самое страшное для человека вот в этом возрасте, что как бы его... Он существует, да, но как бы его и нет. Он должен обязательно как-то проявиться, да. И это такой очень важный период для жизни каждой человеческой души, потому что происходит вот там становление личности. Становление личности.
Матушка, было одно сочинение, если вы помните, очень оригинально написано в стиле Шмелёва. Ну, о современной ситуации.
А ситуация вот, какая?
Ну, я сейчас сюжет не могу вспомнить, потому что отзывы были, это вот как бы новый Шмелёв. Описала жизнь своего поселка небольшого. И приводила обычаи, традиции, которые есть около храма, в народе. Все вот это прописать, осмыслить, понять, почувствовать. Это тоже, знаете, очень важно.
Да, и не случайно в этом возрасте, это я уже говорю о своих студентах, у меня сейчас студенты первого курса, которым 17 лет.
Это вот вчерашние ваши конкурсанты.
Это вчерашние мои конкурсанты, да. Им 17 лет. И они, говоря, их, конечно, волнуют прежде всего вот эти вот вопросы вообще человеческого бытия. Там, у кого-то очень популярен среди там, определенного там, круга, безусловно, популярен Ницше. Он как раз вот для этого подросткового возраста такой главный такой соблазнитель.
А Шмелёв вот. Популярен?
Нет, ну вы Шмелёв, про Шмелёва.
Ну, я понимаю, что это два разных мира, Ницше и Шмелёв.
Нет, и я бы тоже бы Шмелёвым бы не в этом возрасте, я бы не тоже бы не очень увлекалась подростковым.
А кто-то из русских писателей для студентов 17-летних первокурсников вообще авторитет из классической литературы?
Из русских писателей?
Да. Ну, Достоевский, вот мы даже опуская Достоевского, потому что многие...
Ну, как, ну, конечно, Достоевский прежде всего. Но... Конечно, конечно, конечно. Для русского человека это просто, безусловно, Достоевский.
Я тут порой предлагаю просто в студии повесить большую табличку «Упоминание Достоевского табу».
Почему?
Ну, просто потому, что всегда все вспоминают Достоевского. Конечно. И да, это целый мир, конечно. Это космос, это понятно.
Нет, и мы не можем без него обойтись.
Нет, нет, мы его никуда не выводим. А я к тому, что Достоевский – это самый распространенный пример. Вот не Пушкин даже, а именно Достоевский.
Да.
А помимо Достоевского, ведь русская классическая литература знает гигантское количество авторов.
Конечно, помимо, конечно.
А вот для студентов
конечно,
17-летних...
Ну, Ходосевич, безусловно.
Вот, уже это интересно.
Да, но там тоже вот эти, у него же есть такие ницшанские стихи.
Ну да, конечно.
Вот, но и есть и очень такие верующие студенты.
Я бы, знаете, еще что добавил, что влияет на ребенка: семья и учитель, конечно. Сейчас, к сожалению, в семье мало читают, почти не читают. Обычно, если взять традиционная современная городская семья, собираются вечером в квартире, поужинали, дай бог, чтобы вместе поужинали. И каждый в свой угол со своим гаджетом и сидит там. Семья разделенная. Дети не видят примера родителей, чтобы те брали книгу и читали. Либо телевизор смотрят, либо сидят в интернете. Что-то.
Ну,
и ребенок сразу
тоже
просит
могут читать
себе.
Что-то в этом гаджете. Что? Они же тоже могут какую-то книгу в гаджете
быстрее
читать.
Быстрее всего играют или... ведут переписку ВКонтакте. Вот, в соцсетях сидят. И еще что-то. Фильмы смотрят.
Владыка, а мы говорим про конкурс «Лето Господня», а Калужская метрополия проводит какие-то внутренние литературные конкурсы?
Ну, мы проводим, литературные пока не проводим, Но в рамках лета Господня общецерковного мы проводим конкурсы. И проводим конкурсы. У нас есть такой конкурс тоже, я бы не сказал, он чисто литературный, но обязательно необходимо написать произведение. Но произведение касается «Мой род, мой народ», своего, своей истории. Это мы проводим конкурс, и обычно осенние каникулы, дети собираются, у нас есть православный молодежный центр «Златоуст», это бывший пионерский лагерь, там где-то на 400 мест детей
есть. За городом, да?
За городом, да. Они на 3 дня туда приезжают, и там уже заочный конкурс, они присылают свои сочинения по теме «Мой род, мой народ». Кто знает больше о своем, как бы, своем родословии, о своем месте, вот о родных, о знакомых людях, вот такое, чтобы было описано. И там подводим итоги.
А до какого колена современные дети знают свой род?
Ну, я скажу, и прабабушек описывают даже.
Кто-то просто говорил, что в современном таком атомизированном обществе, если лет 20-30 назад люди действительно знали до прабабушек, то сейчас порой даже и бабушек с дедушками, если они ушли из жизни,
ну, 20-30 лет назад, может быть, знали, но 40-50 лет о своих бабушках боялись говорить.
Да-да-да.
Потому что, да, что тогда, да, если...
Не заглядывали, да, так глубоко.
Ребенок не должен знать, кто его дедушка и бабушка, особенно если происходило из интеллигенции.
Да,
там,
да,
и,
это, да, да, конечно.
Не дай бог скажет где-то, что он из дворянского рода, то вот.
Но справедливости потом, ради...
Потом появился интерес. Много. Это уже где-то 90-е годы, так кто же мы? И в 90-е, в начале 90-х годов, в конце 80-х годов, когда отметили тысячелетие крещения Руси, обратились к своей истории, стали интересоваться. Но в советское время это только на кухне взрослые говорили, чтобы дети не услышали.
Митрополит Калужский Боровский Климент, председатель издательского совета Русской Православной Церкви и писатель-поэт Олеся Николаева сегодня у нас в гостях, проводит вместе с нами «Светлый вечер». Лиза Горская, я Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».